Приветствую, братья. Откройте, пожалуйста, 26 главу. До этого мы с вами проходили глаголы, мы проходили варианты спряжения глаголов в разных породах, в разных аналитических формах. Мы видели, как функционирует система глагольная древнееврейского языка. Но с самого начала мы оговаривались, что все те парадигмы, которые мы заучиваем, это парадигмы правильного глагола или, сказать по-другому, парадигмы сильных корней, то есть у которых нет таких слабых букв, из-за которых что-то изменялось бы. Однако в то же самое время мы говорили, что есть очень много исключений. Есть слабые буквы, из-за которых что-то меняется. Взгляните на текст из Иезекииля, 10 главы, 7 стих. Давайте прочитаем этот текст. «Ваишлах ха-керув эт ядо ми бенот ла-керувим, эль ха-эш ашер бенот ха-керувим, ваиса ваитен эль хофне левуш ха-бадим, ваиках ваице». «Ваишлах» – «и он послал». «Акеруф эт ядо» – «херувим». Видите, что в еврейском языке это единственное число «керув», множественное число «керувим», от которого русское слово «херувим», «херувимы» образовалось. Но в еврейском единственное число «керув» буквально «послал херувим руку свою», но когда сочетается глагол «послал» с дополнением «рука», мы в русском языке говорим «протянул руку», да? «Протянул херувим руку свою, ядо, мебенот херувим, из среды херувимов». «Бейн», видите, «мебенот», «бейн» – это «между», «мебейн», то есть «из», «между», «бенот» – это то же самое, что и «бейн», «мебенот херувим», «из среды херувимов». «Эль ха эш», «протянул ее к огню», «ашер бенот херувим», который среди херувимов. «Ваиса» – это «ваиктоль» от глагола «наса». «Наса» – он поднял, понес. Но букву «нун» вы в этом глаголе не видите, из-за того, что она оказывается без собственной гласной и ассимилируется со следующей корневой согласной. Поэтому вместо «ваинса» получается «ваиса» с удвоением. Значит, «и поднял» или «понес». «Ваитен» – здесь тоже «ваиктоль» от глагола «натан». «Натан» – он дал. Первый «нун» вы тоже не видите, потому что, оказавшись без собственной гласной, он сливается, ассимилируется со следующей корневой. Получается, вместо «ваинтен» получается «ваитен» с удвоением. Итак, «он понес и отдал». «Эль-хофне» – «Хофнаим» – это пригоршни. «Хофен» – это пригоршня или ладонь, содержимое ладони. Да? «Хофен» – двойственное число «хофнаим». Когда мы две ладони складываем, получается «хофнаим». Вот. И здесь сопряженная форма «хофне». Вы помните, что от двойственного числа сопряженная форма образуется точно так же, как от мужского множественного. «Эль-хофне» – в ладони или пригоршни. «Левуш аббадим». «Левуш» – это у нас пассивное причастие от глагола «лавеш», то есть «быть одетым». Здесь «лавуш» – «был одет». И сопряженная форма. Первый камец редуцируется до шива. «Левуш» – «одетый». «Одетый во что?» «Аббадим». «Бад» – это «лен». Соответственно, «баддим» – «лены». Во множественном числе льняная одежда, льняные ткани, одетого в льняную одежду. Льняная одежда, она была, как правило, белой, светлого цвета, и вот тот, кто был одет в эту одежду, льняную одежду, это одетый в белые ткани, это также одежда левитов и священников, у них была льняная одежда. «Ваиках». «Ваиках» – это тоже «ваиктоль» от глагола «лаках». «Лаках». Но первый «ламед», то есть «лаках» – это он получил, взял. Но первый «ламед» вы не видите, из-за того, что глагол «лаках» ведет себя точно так же, как глаголы с первым «нун». То есть «ламет» тоже ассимилируется со следующей корневой, оказавшись без собственной гласной. Так что вместо «вайильках» вы видите «вайиках». Значит, «и взял». «Вайеце». «Вайеце» – это «вайектоль» от глагола «яца». «Он вышел». И, в принципе, нетрудно догадаться, что это от глагола «яца». Похоже, да, но проблема в том, что йод, который вы там видите, это йод имперфекта. Да? А поэтому первого корневого йод вы не видите. И хотя вы легко узнаете, что это от глагола «яца», но на самом деле первый корневой йод пропал. Это тоже слабый глагол. Первый йод пропадает у таких глаголов. В этом стихе мы увидели несколько слабых корней, начиная с самого первого глагола «вайешлях», у которого необычная огласовка. Вы видите, вместо «вайиктоль», вместо «о» во втором слоге, здесь у нас «ешлях», «а» во втором слоге из-за влияния гортанной. Потом мы увидели здесь «вайеса», «вайетен», «вайеках», «вайеце». Все это слабые корни. Вы видите, что в одном стихе у нас практически не нашлось сильных корней, но в основном слабые корни. Вот об этих слабых корнях мы с вами будем говорить, и следующие несколько уроков будут посвящены особенностям спряжения слабых корней. Насколько эта тема важна, сразу же скажем. По этому стиху вы уже видите, что она очень важна, потому что слабые корни встречаются едва ли не чаще, чем сильные корни. В принципе, мы почему сильные корни не называем правильными корнями? Потому что такая терминология в еврейском языке не вполне корректна. Дело в том, что обычно у нас бывают правила и исключения, да? Поэтому правильные корни и корни исключения. И подразумевается, что правильные – это большинство, а исключения – это какое-то маленькое меньшинство, которое нужно просто дополнительно запомнить. Так вот, в еврейском языке получается так, что вот эти исключения представляют собой большинство из-за того, что так много корней, либо с гортанными, либо с нун, либо с первым йод, либо еще там разные всякие варианты в серединке гласной и так далее. Мы все эти варианты с вами будем сейчас обговаривать. Так вот, из-за того, что слабые корни представляют большинство, их не называют исключениями, а их просто называют слабыми корнями. А те глаголы, у которых ничего не изменяется и все по правилам спрягается, они называются сильными корнями. Давайте перейдем, собственно, к теме. Введение в слабые глаголы. Слабые глаголы – это глаголы, обладающие одной из следующих характеристик. На любом месте в трехбуквенном корне гортанное. Помните, мы с вами изучали в самом начале правила гортанных. Эти правила гортанных влияют на изменение огласовки. Либо есть гласный полного написания в срединном положении, то есть на месте второй корневой у нас не согласная, а гласная буква, которая обозначена при помощи согласной. Помните, такие слова мы в словариках заучивали в инфинитивах? Ну, например, «бо» – «прийти» или «приходить», «кум» – «вставать» и так далее. Либо йод или вав, как первая буква корня. Если у нас корень начинается с буквы йод, то это глагол с первым йод или с первым вав. Мы будем проходить два варианта таких корней. Также нун, как первая буква корня. Если в первом положении встречается нун, то это тоже будет слабый корень. Ну и в некоторых также случаях последняя буква нун тоже иногда будет влиять на изменение концовки слова. И, наконец, последний вариант – это совпадающие вторая и третья буквы корня. Если у нас вторая и третья буквы корня одинаковые, допустим, ра-а-а, айн и айн на конце, две одинаковые буквы корня на конце, то это тоже слабый корень. Их так называют удвоенные корни, две последние буквы одинаковые. Вам может сейчас показаться, что как же это так? Вы уже так много вроде изучали, проходили много парадигм, проходили правила спряжения, а оказывается, что это меньшинство корней. Ну, на самом деле это будет не совсем правильное впечатление. Почему? Потому что правило спряжения, основа спряжения остается абсолютно та же самая. Просто у этих слабых корней будут некоторые слабые буквы, которые будут влиять на изменение привычной формы слова. То есть спряжение это будет то же самое. Форма та же самая, просто из-за наличия той или иной буквы будут в этой форме возникать какие-то изменения. Поэтому вам не нужно будет заново заучивать спряжение принципиально новое. Нет, оно будет то же самое. Вам нужно будет повторять спряжение правильного корня или сильного корня. Но просто нужно будет обращать внимание на то, какие изменения происходят при наличии гортанных букв, первого йода, в серединке гласной и так далее. Как обозначаются слабые глаголы? В литературе, по грамматике и иногда, может быть, в комментариях на Библию, если где-то грамматические детали, может быть, текстологические детали где-то обсуждаются, встречаются обозначения слабых корней, поэтому вы их должны знать. Есть две основные системы обозначения слабых корней. Первое – это по номерам букв. Три корневые согласные обозначаются римскими цифрами 1, 2, 3. Соответственно, первая римская цифра обозначает первую корневую согласную, вторая римская цифра 2 – вторую корневую, и римская цифра 3 – третью корневую. И записывают тогда таким образом. Первый алеф или первый гортанная, или, к примеру, третья хе, или первый нун и так далее. То есть все это варианты слабых корней. Вы видите, что показано номер корневой согласной и какая именно согласная в данном положении. Либо любая гортанная, либо конкретно алеф, либо конкретно хе и так далее. Если у нас удвоенный корень, то есть вторая и третья гортанные, то есть вторая и третья буквы корня одинаковые, то пишут вот так вот. 2 равно 3. То есть вторая равняется третьей. Вторая и третья одинаковые. Если пустой корень, так называемый, когда во втором положении у нас гласное вместо согласной, соответственно, это будет второй, к примеру, вав или второй йод, в зависимости от того, какая именно гласная в этом положении. Это одна система обозначения слабых корней. Другая система обозначения слабых корней построена на все том же самом парадигматическом корне «пагаль». Помните, мы с вами говорили, что в арабском языке использовалось в древнейших средневековых грамматиках использовался парадигматический корень «пагаль». Вот. В арабском языке на нем строится парадигма, и все заучиваются формы слова на этом корне. И арабские грамматисты, они перенесли то же самое на еврейский язык, когда составляли первые еврейские грамматики, они были на арабском языке, и использовали еще с тех древнейших времен, использовали тот же самый корень «пагаль». Вот. Поэтому берется вот тот же самый корень, и тогда у этого корня «п» обозначает первую корневую, «айн» обозначает вторую корневую, «ламет» обозначает третью корневую. Ну, в арабском это будет, правда, чуть-чуть по-другому означать, будет «фа-аля», в арабском нет «п», есть «ф». Вот. Но корень тот же самый абсолютно. Вы знаете, что и в еврейском «п» и «ф», они переходят одна в другую. Вот. Ну, так вот, тот же самый корень «па-аль», в нем будет «п» обозначать первую корневую, «гайн» – вторую корневую, «ламет» – третью корневую. И это все равно, что «п» равняется первая римская цифра, «гайн» равняется вторая римская, да, «ламет» равняется третья римская. Поэтому корень может выглядеть, вот те же самые обозначения будут те же самые корни будут выглядеть так. П, алеф. Это значит, на месте П стоит алеф. П гортанный. Ламед хе. П нун. Айн равняется ламед. Айн нун. Вот. То есть, видите, не перепутайте. Это не то, что ламед и хе встречаются в данном слове, или не то, что в этом слове и п и нун. Это значит, на месте п стоит нун. Глаголы п нун, это значит первый нун. Да, пааль. Вот про этот корень вспоминайте. Пааль. И тогда вам легко будет понять, что обозначают вот такие, такого рода записи. Есть ли какие-то вопросы до сих пор по видам слабых корней или по условным обозначениям слабых корней?
Эти системы обозначения в словаре употребляются,
да? Эти системы обозначения могут употребляться и в словаре, и в любой литературе, в грамматиках, особенно часто в грамматиках, потому что именно там обсуждаются особенности, как правило, спряжения корней. Поэтому чаще всего вы будете встречаться с такими системами обозначения в грамматиках. Еще вопросы? Нет. Тогда откройте, пожалуйста, сразу 175-ю страницу. 175-я страница, опять же, если у вас совпадает нумерация страниц с моей, должно быть первое приложение, приложение 1. Мы будем рассматривать с вами слабые корни на примере вот этих вот приложений. Если вы посмотрите уроки, в уроках стараются обобщить авторы учебника, стараются обобщить информацию об изменении корней, спряжения корней, но, на мой взгляд, это несколько усложняет дело. Гораздо проще увидеть конкретные примеры и понять принципы, видя перед собой конкретные корни. Вот именно так мы с вами и поступим. Мы с вами подробно рассмотрим слабые корни в породе каль. Это будет подробно. Мы все слабые корни с вами рассмотрим во всех основных видах спряжения глаголов, во всех аналитических формах. Но рассмотрим также некоторые особенности, наиболее сильно отклоняющиеся от ожидаемой нормы, так сказать, в других породах, в породах пиэль, хифиль и хитпаэль. Вот. Остальные особенности в породах пиэль, хифиль и хитпаэль, они предсказуемые, легко узнаваемые, и мы не будем их разбирать. Вот. Но в породе каль мы очень подробно все это разберем. На основании этого вы уже получите представление о том, какие изменения могут происходить в корнях при наличии там слабых букв. Итак, план наших занятий понятен. Тогда давайте двигаться вперед. Я надеюсь, вы успели все открыть приложение 1. Мы начинаем рассматривать слабые корни. В первом приложении это каль-перфект и причастие. Первый вариант слабого корня – это первая гортанная. Видите, у вас используется условное обозначение. Я предпочитаю условное обозначение с римскими цифрами, поскольку они меньше запутывают, как-то они наиболее логично смотрятся. Не путаешься, что здесь две еврейские буквы написаны, да, и что из них какая обозначает. Здесь сразу видно, если римская цифра – это положение буквы, а дальше уже написано, какая буква. Итак, если у нас в первом положении гортанная, то при спряжении глагола в перфекте у нас все будет абсолютно так же, как у сильного корня, с одним маленьким исключением. Там, где под гортанной в первом положении должен возникать значок шива, гортанные, как вы помните, одно из правил гортанных, они предпочитают составное шива. Они не любят простое шива. Поэтому вместо шива будет хате в патах. То есть согласно тем принципам, с которыми мы с вами уже многократно встречались в других ситуациях. Угу. Поэтому я не буду полностью прочитывать вам спряжение вот этого глагола «амад» – «стоять». Оно точно такое же. Но есть лишь два случая, когда у нас под «айн» в первом положении возникает «шива». Это множественное число, второе лицо, мужской и женский род. Помните, у нас должно быть «кетавтем» – вы написали, «кетавтен» – вы написали женского рода. Здесь у нас не может быть шива в первом положении, она заменяется на составное шива, хотя в патах амадтем, амадтен. А все остальные формы точно такие же, которые вы изучали. Поэтому вот этот вот корень вы должны будете повторить. Он поможет вам повторить спряжение сильных корней в породе каль. И вы также вспомните, что под гортанной ставится составное шва. Активное причастие глагола «амад» будет выглядеть точно так же «омед» и пассивное причастие «амуд». То есть никаких изменений, поскольку здесь нет шва. Но пассивное причастие, когда мы будем добавлять окончание, у нас будет возникать шива в первом положении. Помните, стоящие будет амудим. У нас ударение переходит на конец. Да? Я сотру, наверное, здесь уже эта система обозначений понятна, и вам на доске уже не нужна. Напомню. Амуд. Если мы добавляем окончание, амуд – это поставленный, да? К примеру, если мы добавляем окончание амудим, то ударный, предударный, предпредударный. В предпредударном слоге у нас камец должен редуцироваться до шва. Однако здесь гортанная, поэтому у нас не будет простое шва, а будет составное шва амудим. И так дальше во всех остальных формах. Это понятно, да? Вот, больше у нас никаких перемен не происходит. Дальше, если у нас во втором положении гортанное, тоже вместо обычного шива под гортанной, хотя в патах, только это будет в других формах, поскольку у нас шива возникает во втором положении в форме третьего лица женского рода, помните, «катела» и в форме третьего лица множественного числа, «кателу». Вот здесь вот вместо «шива» будет «хотев патах». Смотрите, на примере глагола «бахар» – «избирать». «Бахар» – он избрал, «бахара» – вот здесь у вас выделено, кстати, у вас выделено же, да, заметная разница, да? Вы видите сразу, на что обращать внимание. Бахара. Если вы скачаете PDF-файл, то это вот эти вот особые положения, изменения, они будут даже цветом выделены. Красным цветом они у меня обозначены. И за ними еще удобнее следить. Бахара. Она избрала. В следующих всех формах у нас не возникает изменений. Бахарта, бахарт, бахарти. И в форме третьего лица множественного числа «бахару» тоже вместо «шива», хотя в патах. Активное причастие «бохер» и пассивное причастие «бахур» – избранный, выбранный, отборный «бахур», отборный юноша, лучший из юношей «бахур». Есть ли вопросы? Нет. Следующий вариант. Когда у нас в третьем положении стоит хейт или амид. Если у нас в третьем положении хейт или амид, то в форме второго лица женского рода, единственного числа, под третьей гортанной, вместо шива появляется краткий гласный патах. Тоже руководствуясь тем же самым принципом, что гортанные не не любят простого шва, как правило, вот, особенно произносимого шва. И здесь вот, когда у нас гортанная оказывается рядом с другой согласной, тоже не имеющей собственной огласовки, то под этой гортанной требуется поставить какую-то огласовку. Шва должен просветлиться вот, до произносимой какой-то гласной, и этот будет гласный, краткий гласный патах. Давайте посмотрим на эту форму. Второе лицо, женский род, единственное число. Обычная форма у нас какая была? Обычная форма глагола в этом положении. Ша-март. Ша-март. Но когда мы пишем, какой мы там глагол используем? Ша-ма – слушать. Когда мы пишем глагол ща-ма, я пока напишу его в такой же форме, как обычно, ща-ма-гат. Вот это вот сочетание гортанный, сильный гортанный, лайн или хейт, и следующий за этим согласный т, тав, его неудобно очень произносить, ща-ма-гат, да? Поскольку очень сложно проговорить «шамарат», требуется все равно для того, чтобы произнести вот этот вот сильный гортанный «райн» или «хейт». Это гортанные, которые требуют обязательно гласного призвука, да, при своем произношении. Даже когда у нас гортанный «айн», к примеру, оказывается на конце слова, просто в слове «шамара», да, «шама». Хотя кто-то мог бы сказать «шама», да, но в принципе палестинское произношение и, соответственно, мы полагаем, исконное древнее произношение, оно требовало призвука гласной, да, «шамара». То есть вот этот вот гласный «а» все равно требуется сказать, чтобы просто произнести слово «шамара». И вот когда мы пишем еще и окончание, то вот это вот сочетание очень неудобно, «шамарете». Оно требует призвука гласной. И вот на этом месте как раз возникает такое изменение, которое облегчает произношение. Появляется «шамарат», «шамарат». И ударение, ударение остается такое же, как и было. У нас же здесь был безударный слог, да? У нас заканчивалось «шамарат», ударение было вот на этом патахе, правильно? Оно, здесь мы добавляем еще один слог. Но ударение, способ произношения ударения мы сохраняем, да, шамагат. То есть вот так вот получается, шамагат. На хатевпатах? В принципе, оно должно было замениться на хатевпатах, но два шва подряд не могут быть, да? Вот, хотя в патах просветляется до патаха. Понятно? Во втором слове? Ну, мы уже с вами говорили, это же форма глагола. Мы с вами говорили, что есть исключение, да, и единственное исключение – это два шва подряд на конце слова в глагольных формах, да. Ну, спряжение глагола, вот именно эта форма, «шамарт», вот это единственное исключение, когда у нас два шва подряд на конце слова непроизносимые. Вот, если мы здесь из-за влияния гортанной у нас требуется добавить гласный звук для произношения, но здесь не может быть просто хотя в патах, потому что два шва подряд не могут быть, да, хотя в патах, ну это неестественная ситуация, хотя в патах просветляется до патаха просто. Понятно? И в принципе, вот это должен у нас исчезнуть, в принципе, вот так вот, да, потому что у нас гласный звук появляется, шамагат, вот, по идее, не должно быть уже там не должно быть дагеша. Но вот этот вот момент надо будет еще раз уточнить. Дальше. Активное причастие шоммера. Там беглый патах, никаких изменений, все по правилам, как которые мы проходили. Шамуа точно так же, никаких изменений, все по правилам, тоже беглый патах. Беглый патах всегда вставляется, когда конечный гортанный предшествует долгий гласный звук. Вопросы до сих пор? Нету. Следующий вариант – это третий алеф. Третий алеф, когда слово заканчивается на алеф. Происходит следующее изменение. Алеф на конце слова теряет консонантную силу, то есть остается без своей гласной, просто сливается с предыдущей гласной. Но предыдущий гласный за счет этого удлиняется. Ну и согласный бгат-кфат после алефа теряют слабый дагеш, это естественно, поскольку алеф перестает быть согласной, он становится гласной. Соответственно, вот те суффиксы или окончания перфекта, которые мы добавляем после корня, они же начинаются став, да? У нас там был дагеш, если у нас гласный, теперь звук предшествует тав, то дагеш исчезает. Понятно? Не у всех вижу понимание в глазах. Все понятно, о чем мы говорим? Давайте еще раз. Вижу, что для кого-то непонятно. Если у нас алеф на конце слова, ему предшествует гласное, правильно? Алеф сливается с гласной, то есть он теряет свойства консонантные. Сливается с гласной. Следующее гласное за счет этого, то есть предыдущее гласное за счет этого удлиняется. И окончание перфекта, которое мы присоединяем в конце после корня, получается, им уже не предшествует согласный, им предшествует гласный. А если им предшествует гласный, то в тав имперфекта что происходит? Слабый дагеш исчезает, потому что ему уже не предшествует согласное, ему предшествует гласное. Понятно? Вот, именно такие изменения происходят у глаголов с третьим алеф. Давайте рассмотрим их на примере глагола «маца» – «находить», он нашел. Третье мужское единственное – «маца» – «он нашел». Обратите внимание, что под «цад», под «цады» во втором положении у нас стоит не «патах», а «камец». Обычно у нас в этом положении стоял «патах», да? Обычная форма глагола «шамар». У нас должен был бы стоять здесь патах. Но, когда мы пишем глагол такой, как, допустим, «маца», здесь у нас будет не патах, здесь будет камец. Вот это вот удлинение происходит из-за влияния алефа. Из-за того, что алеф теряет свойства консонантные, и он сливается с предыдущей гласной, вызывая ее удлинением отца. Дальше. Третий женский. Маце-а. Она нашла. Здесь у нас никаких изменений не происходит из-за того, что предшествующий алефу гласный произносимый. Да? Ма-це. Произносимая шва. Поэтому алеф должен начать новый слог, и у него не остается никакого иного выбора, кроме как быть согласной. То есть он выполняет свою работу неохотно. Только когда его к стенке приперли, ничего ему не осталось, он, ну ладно, тогда буду согласный. Ма-це-а. В следующих же случаях уже у нас все то, как мы описали, происходит. Ма-ца-та. Ма-ца-та. Видим, что алеф теряет свойство согласной, сливается с предыдущей гласной. Предыдущая гласная удлиняется. Ма-ца. И в окончании перфекта «та» слабый дагеш уходит. Какая обычная у нас была бы форма? Обычная форма была бы такая. Шамарта. Шамарта. Вот. Здесь у нас, то есть должен быть, по идее, патах, да, закрывающий слог шамарта. Но у нас будет вместо патаха будет камец из-за влияния алефа. Алеф сливается с предыдущей гласной, вызывая ее удлинение. Маца. И здесь у нас должен стоять дагеш после закрытого слога. Шамарта. Но дагеша не будет, потому что теперь уже вот этой согласной тав, которая относится к разряду гад-кфат, предшествует гласный звук. А. Маца-та. Понятно? Точно так же и во всех остальных случаях происходит мацат, мацати. Вот мацеу. Здесь у нас, поскольку алифу предшествует произносимый шева, маце. У. Ему не остается ничего делать, кроме как выполнять свою работу. Вот это ленивый, согласный. Только когда его заставят, пришел контролер, он работает. Ма-це-у. А в остальных случаях все как положено. Ма-ца, ма-ца-тем, ма-ца-тен. Тоже видите, что и удлинение гласного происходит. Камец там стоит, и дагеш выпадает в окончании. Ма-цану. Тоже удлинение гласного, но поскольку в окончании «ну» нет дагеша, там у нас не бгат-кфат, поэтому на дагеш это не влияет. Но удлинение гласного также происходит. Мацану мы нашли. Активное причастие «моце» будет небольшое изменение также в форме женского рода, но, в принципе, вам не нужно его запоминать. И вот что нужно запомнить, это форма пассивного причастия. У глаголов с третьим алифом пассивное причастие будет иметь не совсем обычную форму. Мы уже с вами так не записывали, но мы встречались уже с... вы записывали форму активного причастия. Амуд, да, должно быть. Шамур. Здесь у нас будет форма активного причастия. Вместо алифа алиф будет, поскольку он сливается с гласной, вот, чтобы не сказать мацу, а мацу тогда это у нас будет как бы, мы будем путаться с другим корнем, с корнями с третьим хе, вот, чтобы этого не было, вставляется еще согласный йод. То есть форма пассивного причастия будет мацуй, мацуй. Да, то есть вместо алиф будет йод. Мацуй. Есть ли вопросы? Нет, тогда давайте посмотрим на следующий вариант слабого корня. Глаголы с третьим хе. В корнях с третьим хе последний согласный хе этимологически не был частью корня, поэтому при спряжении он легко выпадает. Какие изменения возникают? Перед консонантными суффиксами хе меняется на йод. Перед гласными суффиксами хе выпадает. В третьем лице женского рода единственного числа восстанавливается древнее окончание женского рода тав. Давайте рассмотрим спряжение глагола бана – строить. Третий мужской – бана, он построил. Третий женский – банета, восстанавливается окончание женского рода. Банета. Второй мужской – банита, ты построил. Видите, что хе меняется на йод. И поскольку тав предшествует теперь гласный звук, в тав выпадает слабый дагеш. Банита. Банит – то же самое, ты построила. Банити – я построил. Бану – они построили. Бенитен – вы построили. Бенитен – вы построили женского рода. Банину – мы построили. Активное причастие будет «боне». Обратите внимание, что вместо цере во втором положении будет сеголь. Это происходит у всех слабых корней с третьим хе на конце слова. И пассивное причастие точно такое же, как у глагола с третьим алифом. Тоже бануй, а хе меняется на йод. Вопросы? Нет, все понятно, да? Следующий вариант слабого корня – это пустые корни. Пустыми корнями называются корни, у которых во втором положении вместо полноценной согласной встречается гласная. Что с ними происходит? Во-первых, во всех формах перфекта средний гласный выпадает. Поэтому-то мы в словаре и не записывали форму перфекта, потому что в форме перфекта этот средний гласный выпадает, и вы не увидели бы, какой гласный стоит в среднем положении, а это важно знать для спряжения данного корня, в частности, для образования имперфекта и других форм. Вот. Вместо среднего гласного в перфекте используется гласный класса А. В открытом слоге это будет камец, в закрытом – патах. Кроме односложной формы третьего лица мужского рода единственного числа, в которой используется все равно камец. Вот какие формы возникают. У глагола «бо» – приходить. Форма перфекта будет «ба» – он пришел. Смотрите, следите за мной. Да? У глагола «сим» – ставить. Форма перфекта будет «сам» – он положил, поставил. «Кум» – вставать будет «кам» – он встал и так далее. У глаголов со вторым «вав» иногда сохраняется «холем». Допустим, «бош» будет точно так же «бош» – он устыдился. «Бош» – стыдится и «бош» – он устыдился. В третьем лице женского рода единственном числе и третьем лице общего рода множественного числа ударение падает на начало слова. Вот давайте рассмотрим спряжение глагола «кум» – вставать. Третье мужское единственное – «кам» – он встал. Третье женское единственное – «кама» – она встала. «Камта» – ты встал. «Камт» – ты встала. «Камти» – я встал. «Каму» – они встали. «Камтем» – вы встали мужского. «Камтен» – вы встали женского. «Камну» – мы встали. Видите, что вот все, что мы описали, происходит, да? Средний гласный выпадает, поскольку он слабый. Он заменяется на гласный класса А. В закрытом слоге это патах, как естественно, как положено. А в открытом слоге это камец. Таково предпочтение. Да? Мы с вами еще когда обсуждали типы слогов и огласовку слогов, правила слогов, мы с вами говорили, что предпочтение открытого слога – это долгий гласный, а закрытого слога – краткий гласный. Мы говорили, что в закрытом безударном может быть только краткий гласный. В закрытом безударном только краткий гласный, да? И под ударением мы говорили, что могут быть исключения. Но предпочтение остается предпочтением, даже под ударением. И вот это вот предпочтение здесь играет роль, что в закрытом слоге у нас краткий гласный, а в открытом – долгий. Это поможет вам запомнить, где, в каком положении писать камец, а где патах. И вы сможете легко узнавать эти корни. Активное причастие будет иметь такую же форму, как перфект – кам. Глагол кум не переходный, поэтому пассивного причастия нет. У глагола «сим» причастие образуется следующим образом. Активное причастие «сам», пассивное причастие «сим», такое же, как инфинитив, но в женском роде уже будет форма «сума». Есть ли вопросы? Угу. Следующий вариант – это удвоенные корни, у которых второй согласный равняется третьему, одинаковые согласные во втором и третьем положении. Они разделяются на переходные и непереходные, и у них будут свои особенности спряжения. Рассмотрим сначала переходные удвоенные глаголы. Во всех формах второго и первого лица удвоенная буква сдваивается через дагеш. Поскольку он удвоенный корень, да, соответственно, во втором первом лице будет сдваиваться вот эта вот удвоенная буква. В этих же формах перед окончанием появляется соединительное гласное «о». Рассмотрим на примере глагола «савав» – «окружать». «Савав» – «он окружил». Третий мужской – «савав» – «он окружил». Третий женский – «савева» – «она окружила». А вот дальше вы увидите, во всех формах второго и первого лица происходит сдвоение, сдваивание вот этих двух последних согласных через дагеш, естественно. И появляется перед окончанием соединительный гласный «о». «Саббота» – это от глагола «савав». «Саббота» – «ты окружил». «Саббот» – «ты окружила». «Сабботи» – «я окружил». Обратите внимание также, что поскольку перед окончанием перфекта у нас гласный звук теперь, то дагеш в окончании перфекта исчезает. Третье лицо мужской род – «савеву» – «они окружили». Но в формах второго и первого лица снова возникает сдваивание. «Саботем» – «вы окружили», «саботен» – «вы окружили» женского рода, «сабону» – «мы окружили». Активное и пассивное причастие имеют такую же форму, как обычно – «совев», «савув». Это переходные удвоенные глаголы. Непереходные удвоенные глаголы. Формы второго и первого лица такие же, как у переходных удвоенных глаголов, то есть такие же, как мы только что рассмотрели – «Саббота», «саббот», «сабботи». Точно так же мы увидим «каллота», «каллот», «каллоти». Вот. Вдобавок к этому удваивающий дагеш появляется в формах третьего лица женского единственного, третье множественного. А форма третья мужское единственное теряет удвоение. Например, глагол «каляль» – «быть незначительным», «быть малым незначительным». В третьем мужском это будет «каль» – «он был малым незначительным». Третий женский – «калля» – «она была малой и незначительной». «Каллёта» – «ты был мал». «Каллёт» – «ты была мала». «Каллёти» – «я был мал». Множественное число. «Каллю» – «они были малы». «Каллётем» – «вы были малы». «Каллётен» – «вы были малы» женского рода. «Каллёну» – «мы были малы». Обратите внимание на форму третье мужское единственное, то есть первая форма наша, каль. Когда вы увидите в тексте такую вот форму каль, то вы можете подумать, что это может быть пустой корень, то есть корень, у которого в серединке выпал гласный. Как отличить? У пустых корней в третьем мужском единственном камец, как мы видели, кам, да? Сам, ба. У удвоенных непереходных здесь патах. Можете себе отметить вот это вот различие. Так что, когда мы видим каль с патахом, мы будем искать уже корень каляль удвоенный, а не корень какой-нибудь там куль, киль и так далее. Но вот эти корни, в принципе, во всех остальных случаях эти корни легко узнаваемы. Именно благодаря своему удвоению. То, что одна буква удвоенная, и после нее идет уже окончание. Это не средняя корневая удвоенная, да? Это не третья корневая удвоенная, и после этого там потеря буквы в окончании или что-то такое. Видно, что есть лишь вот одна корневая, она удвоенная, после нее идет соединительная гласная. Их, как правило, достаточно легко узнавать. Если вы увидите «саббота», это «савав», нужно искать корень и так далее. Есть ли вопросы по сдвоенным корням, удвоенным корням? Следующий вариант слабого корня – это глаголы с третьим «нун» и с третьим «тав». У них возникают однотипные изменения. «Нун» и «тав» в третьем положении ассимилируются с согласными суффиксов, вызывая их удвоение. Помните, у нас суффиксы перфекта начинаются с «тав». Там, где они начинаются с «тав», Тав и Тав, оказавшись вместе, сдваиваются. Возникает ассимиляция с удвоением. Тав и Нун, оказавшись вместе, если Нун безударная, тоже возникает удвоение, ассимиляция. Смотрите, как происходит, например, у глагола «натан» – «давать». «Натан» – «он дал», «натена» – «она дала», «нататта» – «должно быть». Должно быть на тан та, да? На танта должно быть вот так вот. Но нун, оказавшись без собственной гласной, бок о бок с другой согласной, она ассимилируется. И остается у нас на та-та, на татта. Нататта. Нун исчезла. Точно так же во всех остальных случаях. Натат, нататти я дал. Натену они дали. Нетаттем вы дали. Нетаттен вы дали женский род. Натанну. Вот единственное исключение, это когда... Ну, не исключение, в принципе. Да, здесь тоже все ожидаемо. Натан... И с окончанием «нун» точно так же «нун» и «нун» сливается. «Натан-ну». Активное причастие и пассивное причастие никак не изменяют свою форму, но «тен-натун». Есть ли вопросы по глаголам с третьим «нун» и третьим «тав»? Нет. Тогда корни слабые по двум и больше позициям. Это последний вариант. На форму этих корней влияет сочетание характеристик всех слабых согласных слова. К примеру, у глагола «бо» – «приходить» сочетаются признаки пустого корня, вторая гласная, и третьего «алев», поскольку «алев» в третьем положении. Соответственно, там, где у других пустых корней у нас был бы «патах», помните, мы говорили, что в закрытом слоге у пустых корней, там, где закрытый слог, у нас будет «патах». Помните это, да? Я на этом акцент делал, что в открытых корнях, в открытом слоге будет камец, в закрытом слоге будет патах. Так вот, у глагола «ба» это не происходит. У него везде будет камец. Почему? Потому что алев сливается с предыдущим патахом, вызывая его удлинение в любом случае. Поэтому посмотрите, например, как спрягается глагол «бо» – «приходить», у которого сочетается второй гласный, то есть пустой корень, с третьим алефом. Третий мужской «ба» – «он пришел». Третий женский «баа» – «она пришла». «Бата» – «ты пришел». «Бат» – «ты пришла». «Бати» – «я пришел». Видите, везде у нас камец. «Бау» – «они пришли». «Батем» – «вы пришли». «Батен» – «вы пришли» – женский род. «Бану» – «мы пришли». Опять же, во всех положениях у нас камец, поскольку для патаха не остается места. Алев всегда удлиняет его. Активное причастие будет «ба», совпадать точно с формой перфекта, третьего мужского единственное. Пассивного причастия нет, поскольку это не переходный глагол. Есть ли вопросы по перфектам и причастиям слабых корней? Вот все варианты мы рассмотрели. Мы все варианты рассмотрели, в общем-то, никаких других вариантов слабых корней в перфекте нет. То есть, зная вот это, вы знаете все, что может измениться. Больше ничего измениться не может. Практически. Иногда у удвоенных корней возникают какие-то свои особенности спряжения, но вот это уже будет исключением в подлинном смысле этого слова. То есть это какие-то исключения из общих принципов, если они будут возникать. Но вот, как правило, все происходит именно так, как мы описали. Видите, что окончания перфекта везде такие же, формы причастий в основном везде такие же, и с единственным исключением, где алиф и хе на конце, третий алиф, третий хе, у нас пассивное причастие меняется на йод, третий согласный. Да? Единственное исключение, нужно запомнить, бануй, мацуй и так далее. Вот остальное все абсолютно одинаково. Все предсказуемо, все вытекает из тех общих принципов, которые мы проходили до этого. Какие это общие принципы? Это правило гортанных, что они предпочитают составное шва, предпочитают гласные класса А, не принимают удвоение. Но здесь удвоение не возникало пока что, да? Это будет в других породах. Вот. Но вот эти правила, что предпочитают составное шва и предпочитают гласные класса А, вот они, именно они влияли на все те случаи, когда у нас гортанные оказывались в том или ином положении. Если в данном положении при спряжении перфекта должно стоять шва, то это будет составное шва. Если у нас два шва подряд, возникает составное шва и просветляется до патаха. Это как вот здесь вот мы видели, да, шама-ат. Нун ассимилируется, это разве для нас новость? Нет, мы это уже много раз встречали и много раз об этом говорили. Нун ассимилируется, оказавшись без собственной гласной. И некоторые другие случаи ассимиляции мы увидели. Это когда тав ассимилируется. Но это тоже закономерно и ожидаемо. Да? Если тав в третьем положении, и к ней примыкает другая тав, они все равно две тав подряд, да? Соответственно, две тав подряд, они будут сливаться и будут записываться просто через удвоение. Понятно? Через удваивающий дагеш. Пустые корни для нас были, может быть, новостью, но о них я предупреждал уже, да, когда мы говорили в словариках, мы говорили, что пустые корни записываются в форме инфинитива. Почему? Именно потому, что в перфекте второй гласный у них выпадает, поэтому мы бы его не увидели. Поэтому в словаре записывается форма инфинитива. Вот. И сегодня мы дополнили эту информацию тем, что увидели, собственно, какая форма. Мы увидели, что там гласный класса А во втором положении возникает. Мы сказали, что в открытом слоге это камец, в закрытом слоге патах, за исключением третье мужское единственное, односложная форма. Да? Односложная форма, она будет предпочитать долгий гласный камец. Кам, сам. Все остальное, в общем-то, строго по правилам. Точно такое же спряжение, только некоторые особенности, исходя из особенностей слабых букв. Вопросы? Нет, тогда давайте сделаем перерыв.